Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Александр Ячменев, руководитель компании «Современная механика и материалы», многодетный отец. И мы сегодня продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с бизнесменами, предпринимателями, экономистами и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, Мария и радиослушатели.
Вначале хотелось бы спросить, чем занимается ваша компания? Уж больно интригующее название, знаете, так прям вот льется.
Ну, наша компания занимается, ну, это торговая компания, которая поставляет на российский рынок очень уникальные продукты. Продукты для индустрии металлизации пленок. К сожалению, такие продукты в России до сих пор не производятся. Они производятся на территории Германии, на территории Китая. И мы с 2009 года занимаемся поставкой этих расходных материалов и запасных частей для этой индустрии. Индустрия очень такая, очень узкая, да, это металлизация полиэтиленовых и других пленок. Если вы видели, знаете, вот, например, чипсы, когда открываешь, там есть такая металлическая, она такая пленка, то есть это на пленку нанесен алюминий, да, и вот для этой индустрии мы поставляем все расходные материалы.
А с чего вы начинали свой путь до 2009 года? Как нашли себя?
Мой путь очень такой, я скажу, что он тернистый, да. Я вообще уральский парень, родился в маленьком городке Верхняя Салда, это Свердловская область. В нашем городке есть, так сказать, есть такое большое предприятие, называется оно Верхнесалдинское металлургическое производство, ВСМПО, да. И весь мой путь идет как бы из этого городка. Я отучился на металлурга в Уральском политехническом университете, потом закончил второй факультет, на второе высшее образование, это экономика, да, и попал на работу, на свое предприятие в внешнеэкономический отдел. Мое направление было работа с компанией, аэрокосмической компанией «Боинг». Почему? Потому что наше предприятие, вот это ВСМПО, оно вообще уникальное, оно единственное в стране, в России. Это производство титана и титановых сплавов, то есть это аэрокосмос. Сейчас это предприятие принадлежит Ростехнологиям, у них все хорошо. Занимается, ну, конечно, с санкциями немножко у них тут кое-какие проблемы существуют, но они двигаются. Мои друзья, товарищи, кум мой до сих пор работает на этом предприятии, и я, мне очень интересно знать, да, про предприятие, новости читаю, они мне рассказывают, как, чего, моя так альма-матер, да, мое начинание. Ну, в 2004 году пришлось перебраться в Москву по некоторым причинам. И работал в Москве, занимался и работал в японской компании, в некоторых российских, но пришел наш 2008 год, конец, это кризис, да, пришлось уйти, оставить компанию, и надо было чем-то заниматься. Очень много думал, куда идти, работать, идти куда-то, трудоустраиваться или чем-то еще. Ну, одна немецкая компания искала агента в России. Я с радостью поехал в Германию, посмотрел, что за продукт, провел, так сказать, маркетинг этого продукта в России, понял, что конкурентов на тот момент у меня всего был один, два. Это просто уникальная ниша. И сказал, что я буду этим заниматься. И с 2009 года наша компания поставляла немецкие технологии, да, немецкий продукт в Россию. Именно, опять же, до февраля 2022 года, да, когда, к сожалению, немецкие коллеги, да, специалисты просто оставили нас ни с чем. Моя компания чуть не закрылась в 22-м году. И я быстро, с Божьей помощью, наверное, это по-другому сказать нельзя, переориентировался на азиатский рынок. Благо, что у меня есть знания, да, там, иностранный язык, какие-то наработки с прошлых лет. Мы переориентировались на азиатский рынок и сейчас представляем несколько китайских и азиатских компаний здесь, в России, поставляем этот же продукт. Ни за 15 лет мы ни разу не, так сказать, не получили ни единого штрафа, что за непоставку нашего продукта. Никого из моих клиентов мы не подвели за 15 лет. Все поставки 100% on time. То есть мы, так сказать, держим свою марку.
Угу. Вы знаете, хотелось бы переключиться теперь с таких экономических вопросов на вопросы этические, нравственные. Скажите, пожалуйста, если можно, поделиться с нами и со слушателями, как в вашу жизнь пришла вера? Вас родители так воспитывали, вы это с детства восприняли или в результате ваших жизненных обстоятельств?
Ну, родители мои, большой им поклон. Я родился, как говорится, в простой советской семье, да, мама учительница русской литературы, папа инженер, то есть тут классическая, так сказать, схема, люди крещенные, там, но они неверующие, да. Я пришел в церковь, в храм только здесь, в Москве, это было, я помню даже число, это было 25 января.
Татьянин день.
Татьянин день. И еще готовился я к причастию. Это меня пригласила, причем мой бухгалтер, она говорит: Александр, вам обязательно надо пойти в храм. У нас такой прекрасный батюшка. Да, это Георгиевский храм села Алешино. Очень большой привет отцу Роману. Он благословил меня на эту передачу. Все, кстати, да, делается благословение. Поэтому я пришел и причастился, исповедовался, причастился святых христовых тайн и остался в храме. Уже, как говорится, более 10 лет я являюсь алтарником этого храма. И очень тут просто, да, в алтаре что? Здесь ты руководитель, принимаешь решение сам. Тебе надо работать головой, там, мозгами шевелить. А там в алтаре все послушание. Тебе сказали, ты делаешь. Очень-очень хорошо, очень, это очень интересно. Тебе сказали, иди сюда, подай то-то, кадило, почитай шестопсалмия, давай апостол почитай. Тебе говорят, и мне очень, как говорится, это нравится, быть, помогать священнику в его, так сказать, служении. И поэтому, ну, в моей, так сказать, вот уже 10 лет я там в этом храме нахожусь.
Угу. То есть у вас происходит такая смена ролей, да? Устал быть руководителем и пришел и побыл послушником.
Да, суббота, воскресенье послушником. Это очень отвлекает от работы. Я все суббота, воскресенье, соответственно, у нас и утром служба, да, и вечерняя, и воскресенье. Я все выходные нахожусь в храме. Но семья моя понимает это. Почему? Потому что супруга моя поет на клиросе. Но не в этом храме, да, но в другом, рядом в храме она поет на клиросе, поэтому мы все свои выходные, конечно, проводим, так сказать, в храмах. И поэтому мой младший сын тоже со мной в алтаре. И это, как говорится, очень импонирует мне тоже, да, что вот такой парень со мной растет и видит, как папа его вертится и крутится. Да. Поэтому, ну, что такое алтарь, да? Это искушение. Вот я вот что скажу.
Да вы что?
Да, для меня это череда искушений, просто вот клирос и алтарь. Я думаю, что это самые такие два места, где бьет лукавый по голове так, что надо быть всегда на чеку. И бороться с этим, бороться вот с этими искушениями, мне, и это лично мое сугубое мнение, да, я никому не говорю, мне помогает какая-то простота. Что такое простота в моем понимании? Простота, вот Феофан Затворник говорит, есть простой ум, а есть лукавый ум. Простой ум – это когда тебе сказали, вот есть Евангелие, есть символ веры. Ты прочитал и понял, и тебе не надо ничего. Вот, вот оно, Евангелие – это истина. Все, ты... А вот лукавый ум, он немножко начинает лезть везде, искать какие-то занозы, затычки. Вот, вот он не так сказал в Евангелии, он то-то имел в виду не то, что вот вы понимаете, и начинается, начинается. И вот, этот, вот эта простота, вот еще была такая притча, там Беларусь фильм снимала, если вы видели, такой, когда приехал там епископ на остров, а на острове жили три старца, он говорит, как вы молитесь? Он говорит, да мы не знаем, отче, никаких молитв. Он говорит, а как же вы тут спасаетесь? Ну, да у нас одна молитва, вот трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас. Он говорит, вы неправильно молитесь, надо вот читать отче наш вот так и так и так. Они отплыли от острова, и старички бегут по воде. Он говорит, отче, мы забыли молитву, научи нас еще раз. Он говорит, сыны мои, я уже 60 лет как там епископ, но такого еще ни разу не видел. Молитесь, как хотите. Трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас. Вот эта простота и мне помогает какие-то вот ловить искушения, вот эти, когда они только-только начинаются, и как-то пытаться отбрасывать, не думать дальше. Иногда получается, но иногда не получается, да, и пытаешься уже потом что-то делать с ними. Mm-hmm. А вот это, вот этот, может, поэтому эта простота, например, мне не дала поступить в ПСТГУ. Я пробовал поступать в ПСТГУ на миссионерский факультет. Было выбрано задание такое, подготовить эссе по митрополиту Иннокентию Вениаминову, апостолу Сибири и Аляски, есть такой наш митрополит известный. И моя же простота, ну что, я же человек-то дела, что думаю мне сидеть, эссе какое-то ковыряться там с книгами. Поеду только я сразу в Иркутск. Взял, купил билет и полетел в Иркутск. Пообщался, так сказать, с музеями, музейными работниками, съездил в культурно-просветительский центр, просто чудесное место, это 300 километров от Иркутска, где родился митрополит, где он начинал свое служение, где, откуда его родственники, родные, где он жил, там сейчас великолепный этот, построили они центр, откуда он, там недалеко приток Лены, где он сел в лодку со своей семьей, по Лене поехал и достиг Аляски, где его, этот, так сказать, его путешествие длилось целый год, да, пока он там доехал. Поэтому все-все-все-все-все я изучил по митрополиту Иннокентию. Конечно, приехал обратно, написал это эссе, но у меня эссе, это эссе... Я написал, конечно, там страниц 40, да, или еще сколько-то. Все повыкидывали. Я думаю, ну, ребята, ну, я, так же нельзя. Как я могу? Ну, конечно, меня не взяли. Почему? Сказали, что в моей работе мало богословия.
Вы провели полевое исследование.
Да, я исследование сразу же. Ну, потому что меня так учили. Богословие же
меня не... Как естествоиспытатель, да, действовать?
Да, как естествоиспытатель.
Пойти и провести наблюдение, и увидеть все своими глазами, а не измышлять или размышлять об этом.
Как митрополит, как он шел, это его путь. Это его путь был, поэтому я его путем почти прошел, что-то домыслил, конечно, там, но богословия моих нету.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Александр Ячменев, руководитель компании «Современная механика и материалы», многодетный отец. И с вами я, Мария Сушенцова. Вы знаете, замечательная история, как вы пришли к вере, но вот скажите, а что было до того момента, как вы пришли в храм, уже подготовившись к исповеди, к причастию? Что вас в храм вообще привело? Почему вы решили, что вам туда надо?
Это решение, наверное, было, не первое, да, вот тогда прийти в храм. Что-то, какая-то мысль у меня была в голове. У меня и иконы были, да, дома, и мама подарила мне икону Тихвинской Божьей Матери, перед которой как бы келейно, да, можно сказать, молился дома. Понимал, что не все в мире, понимал, что Творец все-таки существует, да, и были определенные какие-то, и я когда еще был студентом, я же пошел креститься сам, покрестился в 14 лет, и меня в младенчестве не крестили, я пришел к маме, сказал, говорю, мам, мне надо покреститься, он говорит, почему, я говорю, вот чувствую, что мне это надо. Да, и прошел таинство крещения в 14 лет. Я помню этот замечательный храм Александра Невского и хорошего батюшку. Мне стало плохо на крещении. Но после этого, после крещения, конечно, там и студенческая жизнь, все меня как-то немножко это все завлекло. Это потом я все-таки пришел к выводу, что надо быть ближе к Богу, да, какие-то, это сейчас звучит немножко пафосно все-таки, да, но, наверное, череда каких-то событий в жизни, да, что пришлось уехать из родного дома, пришлось менять столько работ, искать, так сказать, работу и стрессы, да, какие-то вот вещи. Думаю, надо что-то менять в своей жизни. И вот этот случай, когда я на работу взял бухгалтера, она мне сказала, Александр, вы такой человек, может, она, видно, в разговоре поняла, что мне надо в храм идти срочно, что вы такой человек, вам надо обязательно в храм. Причем я вам хочу сказать, что бухгалтер, она, так сказать, у ней была болезнь, как оказалось, да, диабет, она приставилась лет 5 назад уже. И
Царствие видно, Небесное.
Да, Царствие Небесное. И, наверное, это была ее какая-то миссия все-таки. Она привела меня в храм. И я ей благодарен очень сильно. И я думаю, что это какой-то вот путь, который избрал для меня Господь. То есть он вот этого человека привел ко мне, чтобы я уже не метался, и сказал, говорит, Александр, тебе надо пойти в храм. Ее словами, ее голосом, да, тебе надо пойти в храм, исповедаться, причаститься и как-то там помогать храму.
Да, интересно у вас получилось, что ваша вера пришла в вашу жизнь через дело. А вот скажите, когда вы уже стали церковленным человеком, стали алтарничать, вот как этот выбор, этот путь уже внутри церкви, он повлиял на ваше отношение к собственному делу? Может быть, вы выработали какие-то для себя принципы ведения бизнеса, принципы общения с сотрудниками, с контрагентами? Вот в чем выражается вот квинтэссенция вашей веры применительно к вашему делу?
Для начала хочу сказать, что вот мне почему-то не могу принять для себя слово «воцерковление», да? Для меня это... Я знаю одного монаха, Парфения, он в Лавре, мы с ним познакомились на Афоне, потом его встретил уже в Лавре с супругой, приехали в Лавру, он уже такой с рыжей бородой, он единственный там с таким именем, и супруга его спрашивает, отец Парфений, вы как давно подвизаетесь в Лавре? Он сказал, говорит, я живу давно, но подвизаться еще не начинал даже. То есть я хожу в храм, ну, вот такое вот воцерковление, да, вот что я прям сказать, что я прям весь такой воцерковленный человек, я пока не могу. Все-таки много, как я говорил, уже искушений, много в миру дел, да. Но что применительно для работы, что такое внешнеэкономическая деятельность? Это все-таки отношение с заказчиками, отношения с клиентами. То есть я строю сейчас отношения свои со всеми своими клиентами на правде. Я для себя избрал вот такой путь, вот правда, какая бы она ни была. Вот он говорит: Саша, привезешь там товар мне вот завтра? Я говорю: нет, я не привезу к тебе завтра, я привезу тебе его через месяц, но это будет честно, правильно и вовремя. Многим это нравится, я бы сказал, почти всем. То есть вот эта правда в деле, она меня спасает до сих пор, как бы вот и не дает упасть, и то, что вот компания чуть, да, там не закрылись, и я думаю, что все-таки 15 лет, больше 15 лет мы трудимся, и данная вот эта правда и отношения, хорошие отношения, правдивые отношения с заказчиками, некоторыми даже, может быть, дружеские, потому что, ну, я разговариваю со всеми, общаюсь, мы встречаемся, какое-то общение идет, чайку попили, мы ездим по городам, встречаемся. Люди же сидят, так сказать, кто работает на, да, на предприятиях, там, на зарплату и на дядю, может быть, становится скучно. Мы вот приезжаем, как-то сходили чайку попили, там еще что-то, куда-то прогулялись. А география, так сказать, наших клиентов в Москве, предприятий очень мало, все они как бы по всей стране, начиная, так сказать, от Калининграда, да, там, до Омска, и дальше уже, дальше-дальше, Томск есть у нас, и дальше все развивается. И поэтому вот эти отношения, дружеские, хорошие, правдивые отношения мне дают, так сказать, силу и дают возможность трудиться дальше. Угу. Я думаю, что это правильный такой путь.
Замечательно. Вы знаете, пока вы говорили, у меня в голове такие мысли проплывали, что вот то, что вы говорите, как будто бы противоположно современным подходам к маркетингу, когда начинают извиваться ужом на сковородке перед клиентом, обещать ему всю правду и неправду, то есть стараться завладеть любой ценой вниманием своего клиента и его расположением. Но понятно, что фактически возможности не всегда соответствуют обещаниям. И сейчас как будто я слышу что-то совершенно противоположное вот таким, ну, излюбленным, так сказать, часто применяемым приемом. И мы, понятно, мы сейчас все живем в цифровой век, переполненный информационным шумом, когда нам из каждого угла постоянно пытаются что-то навязать, предложить, а у вас получается наоборот, да, такой подход евангельский, будь прост, да, да, нет, нет. То есть, чтобы дело пришло в соответствие со словами, то есть, чтобы не было невыполненных обещаний, получается так.
Правильно, правильно. Но всех денег ведь не заработаешь. И, да, может быть, когда-то какие-то контракты мы и потеряли, но мы остались, так сказать, с лицом. Лицо компании – это все-таки очень важно. Нам доверяют, нас, можно сказать, любят, да, к нам обращаются. Это все-таки большой срок, да, нашей компании, даже с таким небольшим продуктом, да. Поэтому такая у нас вот теория, да. Но это лично моя теория такая.
Замечательная теория. И вы знаете, вот недавно вышло интервью Святейшего Патриарха Кирилла изданию «Коммерсант», где как раз одна из главных мыслей состояла в том, что этика важна не только сама по себе, но и как фактор долгосрочной эффективности. То есть если ты строишь отношения, в вашем случае, на принципах правды, то в долгосрочном периоде, да, в краткосрочном периоде, возможно, кто-то не захочет так работать, работать, кого-то это не устроит, но в долгосрочном периоде те контакты, которые были заведены, они только укрепятся. И это будет как бы кормить и компанию, в том числе в долгосрочном периоде, потому что возникнет самое главное – доверие.
Правильно, вы правильно говорите, потому что даже я могу вам сказать, что некоторые наши клиенты иногда отворачивались от нас по каким-то причинам. Может, цена где-то получше, где-то еще что-то как раз и напели, да, вот какой-то навязали продукт другой. Возвращались к нам, простите, Александр, мы были неправы, давайте будем заново работать, тот продукт оказался хуже, мы польстились на цену, и пятое, десятое. Угу. То есть это, да, вы правы, это в долгосрочной перспективе это очень работает. Поэтому я думаю, что здесь правильная вещь.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Александр Ячменев, руководитель компании «Современная механика и материалы», многодетный отец, и с вами я, Мария Сушенцова. Не переключайтесь, встретимся после перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы разговариваем сегодня в рамках цикла «Вера и дело», где мы встречаемся с предпринимателями, экономистами, бизнесменами и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. В этом часе с нами Александр Ячменев, руководитель компании «Современная механика и материалы», а также многодетный отец, и с вами я, Мария Сушенцова. Мы с Александром, для тех, кто только сейчас к нам подключился, закончили первую часть эфира на таком интересном выводе, что Александр говорил о том, что вот для него христианский принцип в деле – это принцип правды, когда то, что было обещано или сказано с внешними клиентами, заказчиками или поставщиками, должно быть обязательно исполнено. Хотя порой это может проигрывать по каким-то отдельным условиям другим предложениям на рынке. А вот, Александр, мне бы хотелось развить этот тезис и спросить у вас. Ваша деятельность, она на стыке, как вы говорили, внешней экономической деятельности, то есть вы взаимодействуете с нашими азиатскими странами-партнерами, как сейчас принято говорить, с азиатскими партнерами. С другой стороны, вы поставляете эти детали нашим российским производителям. А вот по вашему опыту, это просто интересно, стиль общения, принципы общения, они, может быть, даже культурный код в общении с вашими вот такими разными контрагентами, он отличается внутри российского рынка и вот когда вы взаимодействуете с азиатскими партнерами? Есть какие-то там свои традиции, тут свои традиции?
Конечно, есть. Это совершенно разные вещи. Это, ну, что касается, например, если отойти немножко назад, когда мы, да, были дистрибьюторами немецкой компании, да, или там итальянской компании, то совершенно культура общения это отличается от российского, от русского, да. Здесь все-таки немецкий это тоже, ну, пунктуальность, да, какая-то деловой подход, какой-то рубят какие-то такие квадраты, да, вот такое серьезно все вот у немцев, да, у итальянцев немножко порасслабленней, у них все сиеста, да, макароны. Поэтому с азиатским рынком это вообще история третья. Она в корне отличается. Я никогда не сталкивался с азиатским рынком. Да, у меня еще как бы там были, и вот я рассказывал про американский, да, авиакосмос, там вот Германия, Италия. Но и азиатский рынок – это совершенно другое. У них менталитет совершенно иной. И ведение бизнеса, понимание ведения бизнеса совершенно другое и отличается от российского, да. Надо быть очень осторожным с азиатскими партнерами. Надо знать, язык я не говорю там, да, знать, но знать надо, когда и как, и о чем говорить. Азиатские партнеры не все, но бывает очень хитрые. Какая-то вот, ну, не то, что там хотят тебя обмануть, да, но у них, они все хотят тоже заработать. Они все хотят заработать. Все хотят заработать, хотят, особенно на сегодняшний день с Россией, да, очень Россия большой рынок для них, и вести переговоры там с китайскими моими партнерами очень сложно, особенно ценовые вопросы, какие-то там по производству, да, но Китай сейчас все еще стремительно развивается, у них очень дешевые деньги, они строят заводы, пытаются нарастить, так сказать, производство любых товаров. Мы здесь должны быть осторожны. Да, мы поставляем сейчас из Китая, из Азии, там, Индии и других стран, но не надо забывать, что нам надо развивать свой рынок, свое производство. Поэтому эти моменты очень остро сейчас стоят. Мы начали с малого продукта, как бы у нас там линейка, она существует, и мы за эти пару лет, да, у нас оказалось там, на складе завалялась одна штучка немецкая. Мы подумали, ну, а почему бы нам не разложить ее там на состав, как делают китайские, например, партнеры, да, и попробовать что-то наладить там в России. Да, мы нашли предприятие, площадку, они там посмотрели на этот продукт, говорят, да, мы его сделаем. Ну, за прошедший год несколько было вариантов, но мы достигли хорошего качества. И сейчас один из наших, так сказать, материалов, которые мы поставляем, мы делаем по такой давальческой, да, схеме, на аутсорсинге мы делаем этот продукт в России. И, соответственно, по другим продуктам тоже надо двигаться, и двигаться в сторону как-то пытаться производить это здесь, на территории России, это очень важно на сегодняшний день, и все-таки для экономики России это очень важно, надо независимость. Я вам скажу, что вот этот продукт, например, когда один из продуктов, ну, три предприятия в мире делает только и все, два в Германии, один там в Китае, я уже не говорю, конечно, там в Китае уже много таких гаражно-кооперативных, там у них специфика такая, да, когда вокруг предприятия образуется несколько еще кооперативов, которые продают такой же продукт, ну, там у них своя такая специфика китайская, поэтому, ну, нельзя, надо что-то делать, надо двигаться, развиваться, и мы только за, и пытаемся это сейчас какими-то мелкими шажками это организовать в России. Но много сдерживающих факторов, это, соответственно, ну, конечно, кредитование, да, вы знаете сейчас, как это же не процент банковский наш, очень это ставка базовая, такая большая пока, но в Китае, например, это 2-3%, можно организовать хоть чего.
Да.
Поэтому не строить завод.
Это наша боль. Это наша общая боль, экономическая.
Да, поэтому, но немножко движемся. Думаем, главное, не оставлять эти задумки и двигаться, чтобы сделать производство, сделать свой продукт. И,
да.
С чего-то надо начинать.
А как вам кажется, вот это же действительно такой вызов, который касается не только вашей отрасли, но и многих других. Как здесь можно было бы продвинуться? Может быть, здесь была бы эффективнее государственная поддержка, например, такие прямые целевые, прямое целевое финансирование таких технологий, которые являются импортозамещающими. Ведь, в общем-то, это не что иное, как импортозамещение, которое сейчас провозглашено как одно из направлений.
Ну, да, есть такой момент, есть такое, так сказать, направление, да, целевые вот эти вещи, но государству нужен, все равно должен быть интерес, да, какой-то экономический от этого. На территории России, вот там, кто производит вот такую металлизированную пленку, где вот мы поставляем какие-то расходники, ну, не так много, и потребление этого продукта, оно такое нишевое, да, это не масс-продукт, который, это не сама пленка, да, вот, которую делают очень много, там, а вот именно вот на упаковку вот такую металлизированную делают, но все равно до сих пор много импорта этой пленки идет из-за рубежа, то есть очень много импорта, поэтому применение, чтобы что-то производить, вот такой продукт на территории России, нужна заинтересованность в экономике, да, что-то, чтобы зарабатывать, да, а когда это будет, там, миллион штук в год, там, например, тогда, конечно, есть подать какой-то, сделать проект, конечно, и подать его, там, представить государству и получить какой-то, может, грант или еще что-то, да, это направление очень хорошее, но плюс у нас сейчас немножко творится хаос. Мы пробовали, например, купить кусок земли здесь. Жуткие цены. Я не знаю, почему. Производственная земля взлетела в разы, в десятки раз. Я сижу и пока жду. Мне все риэлторы, которые по недвижимости, Александр, сиди, жди, когда вот такое что-то пройдет какое-то. Мы просто сейчас время такое, надо немножко притормозить, надо подождать, надо разобраться с тем, что у нас вот есть, в каком состоянии, да, и санкционное, ну, санкции просто давят реально. Это я не знаю, как мы еще вообще тут чем-то занимаемся. Да, что-то еще пытаемся, какое-то, так сказать, идет укрепление экономики. Поэтому слава богу, как говорится, и
за то, что уже есть.
Да, за то, что есть.
Да, за то, что есть над чем работать.
Да, есть над чем работать, конечно.
Если говорить об организационных вопросах, то каков ваш стиль управления? Вы лидер-одиночка или вы командный игрок и опираетесь прежде всего на команду?
Ой, это очень трудный вопрос. Конечно, я решения принимаю сам все. Это команда только помогает. Я благодарен всем своим коллегам, которые как бы помогают мне всем, но я решения принимаю все сам, и где-то я, наверное, посередине нахожусь между лидером-одиночкой и все-таки командным лидером. Но так как я все-таки общаюсь, да, и общение – это мой, так сказать, инструмент, да, телефон и все остальные там вещи, то, наверное, все-таки больше к командному, да, там, стараемся как-то поддерживать, да, там, друг друга, и поэтому семья помогает еще все-таки, помогает тем, что они знают, что я работаю, и знают, что зарабатываю какие-то деньги, да, которые, так сказать, пытаюсь, ну, не только сейчас ведь в семью, да, мы занимаемся еще волонтерской деятельностью, если честно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню тем, кто, может быть, только сейчас включил радиоприемники, что у нас в гостях Александр Ячменев, руководитель компании «Современная механика и материалы», многодетный отец, и у микрофона продолжает быть Мария Сушенцова.
Наша волонтерская деятельность, да, мы помогаем, мы состоим, так сказать, в такой группе, называется она «Своих не бросаем». Это группа наша создана там в городе Лесной, это Пушкинского района. Кто меня слышит, тот вступайте в нашу группу, да. Поэтому мы с батюшкой, отцом, так сказать, Романом, очень поддерживаем это, да, собираем пожертвования и сами от своей компании очень много покупаем и везем все это в наши регионы, да. Причем у нас самые боевые товарищи – это женщины. Они ездят у нас. Я не знаю, почему мужчины не ездят у нас там, так сказать, не отвозят этот груз, да, такой необходимый. Но наши женщины, они вот как раз сегодня возвращаются из Луганска, насколько я помню. У нас на попечении несколько там госпиталей и несколько еще дивизионов, да, и мотострелки, и танкисты. Всем все что-то надо, но сейчас это как-то приходит в какую-то норму. Я имею в виду не норму, а раньше был это хаос, да, какой-то. Надо было все и много. А сейчас это какие-то все-таки приходит, видно, в норму, и государство начинает, да, поставлять какие-то необходимые вещи. Но у нас списки, да, мы по спискам работаем. Угу. Иногда, конечно, это большие списки, иногда там поменьше. С большими списками мы обращаемся в другие волонтерские организации. Я, например, обращаюсь к телеканалу «Спас». И особая благодарность это Борису Вячеславовичу Корчевникову, который помогает нам, когда мы получаем такие заказы, там, как, я не знаю, автомобиль, да, или еще что-то. Мы, конечно, группа у нас маленькая, 250 всего человек, и иногда не все могут как-то принимать участие, поэтому нам Борис Вячеславович помогает в этом вопросе, мы обращаемся к нему. Вот, просто я с ним знаком немножко, да, и он нам помогает. Угу. Вот, а сейчас это, как бы я уже сказал, что это все-таки в какой-то в режим вошло. Может быть, это хороший знак, что как-то наладились какое-то обеспечение, да, войск, ребят или еще что-то. То есть мы все планомерно поставляем ребятам то, что... И самое хорошее, это и самое, что им хочется, это просто простой домашней еды. Mm-hmm. Наши женщины просто готовят от салатов до там курицы или еще что-то, просто каких-то домашних вещей, выпечки, там, так сказать, все, что сделано руками наших, да, мастериц. Это самое главное. И в госпитале возим, и в части. Вот mm-hmm. прям такая домашняя еда, это просто ценится на вес золота.
Спасибо, что вы, кстати, рассказали про такие детали, потому что это же действительно очень важно, то, что вот приготовлено с любовью, руками женскими, любящими, это действительно, да, уверенно помогает нашим бойцам, всем, кто изголодался, так сказать, по простому человеческому теплу.
Да, конечно, тушенку кушать, это, конечно, не можно несколько дней, но это, да, третий, но год там уже идет, поэтому домашняя еда, это очень ценится.
Замечательно. Александр, вы упомянули о том, что семья помогает, и, конечно, не может быть и иначе, но, вы знаете, уверена, что каждый предприниматель и в целом такой вот трудящийся мужчина, он, наверное, нелегко бывает найти время для действительно такого вот глубокого общения с семьей, с женой, с детьми, тем более вы рассказали нам, что и ваша супруга поет на клиросе, и вы помогаете в алтаре, и это занимает большую часть выходных. Как же вам при таком рабочем и подвижническом графике подвязания, я сейчас с небольшой иронией говорю, удается находить время для общения с домочадцами?
Моя мама, например, вообще не понимает, где я беру время. Работать и еще с семьей, и еще в храм, и она просто... Саша, ты себя загонишь. Я говорю, да нет, что, силы есть пока. С семьей, ну, слава богу, как бы у нас уже так дети вырастают, да, выросли. Старшая дочь у меня учится уже на 4-м курсе, да, в ПСТГУ. Вот, средняя уже в колледже, только младший, как бы еще, ну, заканчивал 7-й класс. Вот, и поэтому не маленькие это уже детки, да, с ними не надо там нянчиться или еще что-то. Вот. Но, да, собираемся. В воскресенье после службы у нас и такой единственный день сейчас, особенно летом, да, все собираемся дома. И обязательно совместный ужин, это обязательно, никуда это не деться, обговариваем свои какие-то недельные, да, у кого какие вопросы, у кого что получается, у кого что не получается, какие новости, то есть это обязательно в кругу семьи, только вот где мы можем посидеть, там, поужинать, попить чаю, да, в воскресенье можно еще, ну, маленький бокал вина.
Ох, как все строго.
Поэтому главное, чтобы в меру, да, батюшка разрешает. Поэтому все-таки вот остается один, да, вот после воскресной службы остается вот это воскресенье, да. Пытаемся все-таки быть вместе. И все приезжают, и как бы старшая дочь уже живет как бы отдельно, она, но приезжает все равно, и радостно находиться с нами и общаться. И мы и словом, и делом пытаемся помочь ей. Там, как бы, обучение такое у нее серьезное, это все-таки какая-то реставрация, учится на реставрации, поэтому все они у меня почему-то какие-то художники, я человек технический, а все остальные у меня... Все творческие личности, непонятно почему.
В кого как пошел. Интересно.
Поэтому много новостей, я слушаю их и пытаюсь чем-то помочь как-то.
А вот интересно, вы сказали, что, да, вы инженер технического склада, а дети у вас все творческие. И у меня, конечно, как у многодетной мамы, меня разбирает любопытство, а в чем это был ваш вклад, или они сами такие по себе? Потому что, знаете, всегда интересно, хочется же вывести какую-то теорию воспитания, да, вот себя чем-то успокоить, что вот делай то-то, и будет вот то-то у детей. Часто это все не работает, конечно, но все же. А как вы считаете, это влияние правильного образования, там, занятий вашей супруги с вашими детьми, что вот они в эту область подались? Или все-таки дети свой личный выбор свободно совершают?
Это их выбор. Просто тут время, так сказать, правильное выбрать время, подставить плечо, да, и не дать, так сказать, запнуться где-то, поставить плечо, руку там или еще что-то и как-то пустить там в жизнь. Поэтому нет, а выбор — это их. Тут нет никакой формулы воспитания. Мы также смотрим, как говорится, там, и изучаем опыт других многодетных там семей. Все одно и то же, все одно и то же. Девчонки одно, мальчишки другое. Поэтому нет, тут нет никакой формулы. Это надо быть вовремя в том месте, как, вот, когда есть вопросы. Угу. То есть не поворачиваться спиной и все-таки решать проблемы, поступающие вместе. Угу. Вот вместе, это самое главное. Ну и, конечно, все-таки приход к вере, да, вот, а может, вера пришла, наверное. Все-таки не мой приход, наверное, вера ко мне пришла. Вот, это дает какой-то отпечаток. Все-таки дети смотрят, что мама с папой как-то поспокойнее стали, и все-таки там...
Есть бонусы хоть бонусы, какие-то, да?
Есть бонусы. Отрицать это не нужно, поэтому надо двигаться вперед. И, как говорится, конечно, за все, слава Богу, что так происходит в нашей жизни на сегодня.
То есть вера в вашей жизни не сделала вас более строгими и требовательными родителями?
Нет, наоборот. Наоборот, я как-то начал по-другому смотреть на детей и на их увлечения, и пытаюсь, по крайней мере, это делать. Есть, конечно, там сейчас моменты, которые... Это вот эти вот все гаджеты, да, там какие-то вещи, но надо улавливать моменты, что они, эти все устройства, да, и все вот эти штуки могут помогать в жизни, да, и надо помогать детям своим. У нас, как говорится, у русских людей так, наверное, устроено. Мы всегда, как говорится, своих детей не бросаем, да, которые до окончания своих дней, и все пытаемся их как-то довести. Я тоже благодарен своим родителям, они до сих пор заботятся обо мне, и мне уже там почти 50 лет, да, они все, Саша, да как у тебя там здоровье, 5-10, то есть никак не отпускает, да, вот эта пуповина никак не обрезана, все-таки мама любит своего сына, и, ну, и мы стараемся, как бы, я готов поклониться им за все это, на колени встать перед ними, хоть и они всегда помогали и будут помогать до скончания своих дней, конечно. И мы это будем своим детям также. Это мы их ведем, мы их любим. Господь даст силы, и мы будем помогать до конца.
Спасибо вам, Александр, за этот разговор. У нас в гостях сегодня был Александр Ячменев, руководитель компании «Современная механика и материалы», многодетный отец. У микрофона была Мария Сушенцова, и мы рассуждали сегодня о вере и деле, о том, как эта взаимосвязь веры, то есть ценностей и дела, которым занимается Александр, проявляется именно у него. Даже Александр сформулировал такой принцип правды. Вот хотелось бы его вынести в итоге нашей программы для тех, кто, может быть, позже подключился. Принцип правды, причем полной правды, то есть совпадение слов и обещаний с реальностью, с делами и поставкой заказов. Спасибо вам, Александр. Это было очень интересно. Мы многие вещи затронули, поговорили о том, как вера, как вы говорите, пришла к вам, о том, как взаимодействовать с детьми, и можно ли до какой-то степени поучаствовать в их воспитании. Спасибо вам большое. Желаем вам успехов в вашем деле.
Спасибо.
Чтобы действительно потихонечку развивалось производство тех очень сложных деталей, которыми вы занимаетесь и в нашей стране, а не только за рубежом. Спасибо вам.
Благодарю за приглашение. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».